Братья, я буду читать второе послание к Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха читаю. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Друзья, вообще сама идея радость в страданиях, она как будто немножко абсурдная, но не очень понятная для нашего понимания, потому что привычное понятие скорби и слезы. Так мы привыкли жить, так мы привыкли видеть. Когда у человека беда, человек плачет. И вдруг радость в страданиях. Но если человек, скажем, неполноценный душевно или умственно, и он радуется, независимо от того, какие у него обстоятельства, ну, мы обычно считаем нормально, он нездоров. Друзья, но когда здравый человек радуется, у него трудно, скажем, какие-то потери, беда случилась, и вдруг он радуется. Апостол Павел это называет благодатью, потому что это противоречит, кажется, здравому смыслу, но это иногда имеет место. О каких скорбях пойдет речь? Друзья, обычно мы привыкли, когда о скорбях верующих рассуждаем, обычно мы привыкли говорить гонения, бьют, поносят, злословят. Друзья, я понимаю, что скорби бывают разные. Бывает, нас злословят, даже сейчас, хотя, скажем, в годы Советского Союза это привычное явление было, когда даже в школах обижали верующих и притесняли взрослых, и в тюрьмы сажали. Это явление было привычное. Затем прошла перестройка, началась несколько иная эпоха, как называлось, постсоветское время, то по-другому относились, даже уважали. И если ты скажешь, что я верующий, то хорошо относились. Даже привилегии некоторые были для верующих, друзья. Ну, например, мы везем литературу без документов, полный грузовик, скажем, 10 тонн. А положено иметь документы. И мы говорим, это Библия, это Евангелие, и нас отпускали. Раньше за 10 экземпляров литературы в тюрьму сажали, а здесь мы везем 10 тонн, и нас отпускают. Один брат вез литературу, ну а литература была из-за границы, и с таможенными документами не все было гладко. И милиция остановили, разбирались, не все понимают на английском языке. А потом брат показывает такую писульку, я напечатал там, как сумел, на бланке самодельном, что вот... Духовная литература, просим сопровождать, просим уважать и оказывать всякое содействие. Милиция прочитали и говорят, все это спрячь, а всем вот это показывай. Вот такое время началось. Друзья, страдания бывают разные. Повторюсь, бывает, обижают нас сегодня. Кстати, в отношении церкви сумерки сгущаются, это все видят. Друзья, и можно допустить, что будет совсем плохо. Страдания бывают, когда мы болеем, теряем близких, когда землетрясения бывают, и войны бывают. И бывает трудно, друзья, и бывает, мы плачем. Ну, кто-то скажет, что вот по теме о благодати плакать нельзя. Друзья, плакать тоже можно. Когда умирает близкий человек – то нормально, когда люди плачут. Петр говорит и о других вещах. Он говорит, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. То есть скорбеть тоже нужно. Хотя многие тексты Писания говорят, что мы всегда должны радоваться. Павел пишет, радуйтесь всегда в Господе. Я понимаю, друзья, тема «радуйтесь всегда и поскорбев немного». Я понимаю так, что просто в нашей жизни должна доминировать радость, должна преобладать радость. У нас есть причина для радости. А скорбей в смысле слез, пусть будет меньше. Написано, от печали лица сердце делается лучше. Но я о слезах не буду, я буду, друзья, о радости. Радость в скорбях. Я прочитал текст Писания. Павел пишет о благодати Божией, данной церквам македонским, потому что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И обратите внимание за македонян. Ну, кто такие македоняне? Филиппийцы – это македоняне, вот по посланиям. Фессалоника – это тоже македоняне. Коринф – это часть Македонии. Друзья, апостол Павел большую работу там совершал. И он писал с восторгом о верующих, которых называл македоняне, о благодати Божией, данной церквам македонским. Друзья, эта благодать проявилась в том, что они умели радоваться в скорбях. Посмотрите, как написано. Они среди великого испытания скорбями. Друзья, скорби бывают небольшие. Скорби бывают большие. И македоняне среди великого испытания скорбями, они преизобилуют радости. То есть у них много радости, хотя скорбей очень много. Друзья, по-человечески это трудно. Кто-то скажет, невозможно. Поэтому Павел это называет благодатью. Это то, что нам дает Бог. Вместо того, чтобы плакать, мы можем уметь радоваться. Друзья, в чем секрет такого хорошего состояния христианина, когда он умеет радоваться всегда? Вообще, для чего Бог допускает страдания? Ну, мы скажем, страдания – это последствия греха. Адам и Ева согрешили, и весь мир страдает сегодня. Друзья, но почему Бог для верующих допускает страдания? Мы же Его дети. Я поясню, у меня 10 детей. Сейчас уже дети выросли, были маленькие. И вот ребенок больной. Родители все усилия приложат, чтобы он стал здоров. Потому что мы любим наших детей. И любая мать согласится, если бы можно было взять болезнь ребенка на себя, лишь бы ребенок не болел. Даже если эта болезнь смертельная, мать согласится ее взять на себя, потому что любит. Бог нас любит. Друзья, я верю, что Бог нас любит больше, чем нас любили наши родители. Или любят, если они еще живые. Почему Бог допускает страдания? Друзья, несколько мыслей. Бог допускает страдания для нашей духовной зрелости. Текстов Писания очень много, друзья. Я чаще буду цитировать и не буду, чтобы слишком много было, иначе вы не запомните. Друзья, некоторые тексты буду читать. Итак, первая мысль. Зачем Бог допускает страдания? Кстати, я все мысли буду стараться, чтобы они сопряжены были с радостью. Но в смысле страдания, цель, смысл страданий – и когда мы видим цель и смысл, тогда мы радуемся, потому что мы видим добрую руку Бога в нашей жизни. Итак, я читаю текст Писания, послание Иакова. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Братья, Иаков пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. Радоваться. Сразу первое пожелание – радоваться. Хотя, в общем-то, причин для радости может не так много, потому что они находятся в рассеянии. Друзья, мне приходилось уже несколько раз быть за границей. Я встречался с людьми, нашими братьями и сестрами, которые сегодня в рассеянии. Конечно, трудно. И Иаков пишет радоваться. И поясняет. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Кстати, друзья, слово «искушение», «скорби», «страдания» – часто речь идет об одном и том же. Не всегда искушение имеется в виду побуждение сделать какой-нибудь грех. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Это удивительное пожелание. И Иаков поясняет, потому что испытание вашей веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья, что хочет от нас Бог? Бог хочет, чтобы мы были все более и более совершенными во всех сферах нашей жизни. Даже Иаков написал «без всякого недостатка». Братья, у меня много недостатков. Я часто переживаю по этому поводу. Я корю себя. Иногда анализирую, все-таки недостатков в процессе жизни у меня становится меньше или становится больше, или в одной паре. Друзья, Бог не хочет, чтобы в одной паре. Потому что написано «стезя праведного», ну, я буду простыми словами, «путь праведника» – это как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня. То есть это как солнце восходит на горизонте, и в полдень оно уже над головой. Таким должен быть путь праведника. Мы должны быть все более и более зрелыми. В книге Откровения написано «праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще, чтобы вы были без всякого недостатка». Друзья, это первая мысль. Бог допускает скорби для того, чтобы мы освобождались от недостатков, чтобы мы освобождались от ветхой жизни, от старой жизни. Потому что написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И я страдаю, потому что я вижу, что древнее не прошло. Друзья, Бог тоже страдает. Он не хочет, чтобы мы облекались в ветхого человека. Поэтому с этой целью Он допускает страдания, чтобы мы были все более и более зрелыми христианами. Друзья, я поясню некоторыми текстами. Вот в книге пророка Даниила, хотя в контексте не самый подходящий вариант, я могу и другие тексты, написано «пострадают некоторые и из разумных для очищения». Ну, дальше для убеления, для приготовления к последнему. Друзья, пострадают некоторые из разумных для очищения. Вот задавали вопрос очищения в церкви. Это идеальный вариант, когда приехали служители, 2, 3 или 5, я могу исповедаться, очищаться. Бывает по-другому, друзья. Бывает, Бог нас очищает, повергая нас в скорби. И в скорбях мы переживать начинаем, открывается наше внутреннее состояние, и мы каемся, и мы очищаемся. И Бог с этой целью допускает скорби. У меня вопрос, хорошо делает или плохо делает? Хорошо делает. И поэтому, если я понимаю, Бог допускает скорби, друзья, это причина. Написано, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Друзья, Бог допускает страдания, чтобы мы переставали грешить. Кстати, в одном из вариантов перевода, я не знаю почему, написано, страдающий плотью перестал грешить. Друзья, это в идеальном варианте. Бог допускает страдания. Я раньше согрешал, теперь я не согрешаю. Я побеждаю грех. Кстати, тема передо мной должна была, это благодать Божья, побеждающая Божья благодать, благодать в победе. Может, и будем об этом говорить, а может, и не будем. Друзья, Бог допускает скорби, чтобы я побеждал грех, чтобы я побеждал мир, чтобы я побеждал искушение. С этой целью Бог допускает скорби. Хорошо написал Давид. «Благо мне, что я пострадал». Вы помните, как дальше? «Чтобы научиться уставам Твоим». То есть, чтобы быть более совершенным во Христе Иисусе. Чтобы качества моей жизни, как терпение, любовь, вера, чтобы они были все более и более зрелыми. Друзья, кстати, одну мысль вот в этом варианте. Апостол Петр в первой главе, в первом послании, он пишет так. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». И Петр очень точно показывает, зачем вам эти различные искушения. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». «Об этом радуйтесь», пишет апостол Петр. То есть, друзья, я подвожу итог первой моей мысли, для чего Бог допускает страдания. Бог допускает страдания, чтобы сделать нас совершенными во Христе Иисусе, чтобы у нас была крепкая вера, чтобы у нас была большая любовь к братьям и сестрам, к нашим женам, к нашим детям, большая любовь к Богу, чтобы у нас была крепкая вера. Вы помните, женщина, которая болела 12 лет. Друзья, Библия не ярко описывает, насколько тяжела была болезнь, но внимательный читатель отметит, и на свою болезнь растратила все свое имя. Друзья, я имею опыт тратить большие деньги, чтобы исцелиться от болезни. Нет, не в смысле, что я болел. Люди болели, они искали большие деньги, мы старались помочь, человеку помочь. Женщина все потратила. Болезнь была очень тяжелая. Друзья, она чуть-чуть здоровее стала или нет? Она все потратила. Она продала дом, все. Написано, она пришла еще в худшее состояние. Но знаете, что было ценно? У нее появилась большая вера. Она решила, если прикоснусь хотя бы к краю одежды этого человека. И так и было. Она прикоснулась и получила исцеление. Вот какая была у нее большая вера. Эта вера формировалась в страданиях. Поэтому, друзья, если мы страдаем, если нам трудно, Бог с нами имеет дело. А раз Бог с нами имеет дело, у нас есть повод для радости. Бог над нами работает. Бог хочет, чтобы я сегодня был лучше, чем я был вчера. И чтобы я завтра стал лучше, чем я сегодня. Написано, твои последние дела больше первых. Вот какую цель хочет достичь в нас Бог. Я был в одной семье, и у них родился ребенок. А мы еще с женой молодые были. У нас тоже еще дети были маленькие. Вот мы сидим за столом, мы дружили с этой семьей. И свет, не было электричества. И на столе была большая свеча. И у мамы маленькая девочка. И девочка пытается взять пламя. И я все время вздрагиваю. А я вижу, что мама не запрещает, чтобы девочка за пламя взялась. Мама не запрещает. И все-таки у девочки получилось. Она плакать начала. И вы знаете, я так сильно возмутился. А мне мать поясняет. Николай, она же должна узнать, что такое огонь. Она узнает это сегодня или завтра. Но она должна узнать. Горячий утюг, горячее пламя. Горький перец. Кстати, горький перец тоже здесь же за столом девочка в рот взяла. Она должна знать, что такое горький перец. Друзья, то есть, и я понял, что в этом что-то есть. Мама допускает скорбь для того, чтобы дитё развивалось. Бог допускает скорби, чтобы мы были все более и более зрелыми во Христе Иисусе. Братья, вторая мысль. Для чего Бог допускает страдания? Апостол Павел говорит... А чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня. Трижды молил я Бога, чтобы он удалил его от меня. Но Господь сказал, довольно тебе, для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Братья, я не знаю, что такое ангел сатаны. Нет, я знаю, что такое ангел сатаны, но что такое жало в плоть, я не знаю. И вы не знаете. Мы предполагаем, что Павел болел. Скорее всего, так и было. Но болел или не болел, я знаю, что это было очень больно. Это были страдания. И Павел хотел от них освободиться. И Павел пишет, я три раза просил, чтобы Господь удалил его от меня. И Господь отказал. Почему? Потому что сила моя совершается в немощи. Друзья, Бог допускает страдания, чтобы мы облекались Божьей силой, чтобы мы были сильными во Христе Иисусе. Для этого Бог допускает страдания. И теперь о радости. Павел пишет, «И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова». Братья, Павел не обиделся на Бога, что Бог отказал. Павел понял идею, которую Бог имеет по отношению к нему, план, который Бог имеет в отношении Павла. Павел говорит, и поэтому, когда я немощен, тогда я сильный. Друзья, Бог допускает нам страдания для того, чтобы мы были сильными во Христе Иисусе, чтобы мы умели побеждать, чтобы мы умели хорошо делать дело Божье и делать дело Божье правильно – чтобы мы умели исполняться Духом Святым. Не секрет, некоторые христиане вообще понятия не имеют, что это такое исполняться Духом Святым. Они такого опыта не имеют. И поэтому начинают сомневаться в возрождении. Может, я не дитё Божие, может, меня не так покрестили или еще что-нибудь. Друзья, и поэтому одно из условий исполнения Духом Святым – это Павел, Бог допускает страдания. Так об этом говорит Павел. Друзья, я приведу некоторые примеры. Один из лучших сотрудников апостола Павла был Тимофей. Библия не называет его апостолом. Это был Божий служитель, о котором Павел пишет. «Я не имею никого равно усердного, как Тимофей. Никого не имею». Братья, о Тимофее Павел написал в письме такие слова. Чтобы Тимофей пил не только воду, но немного вина ради немощного желудка. А дальше помните как? И частых твоих недугов. Друзья, немощный желудок, ладно, у кого он не немощный, но и частых твоих недугов. То есть, друзья, физически Тимофей болел. Безусловно, не нравилось. Безусловно, надо ехать далеко. Безусловно, то в Коринф, то в Ефес, то еще куда-нибудь, и работы много. А как же я больной? Друзья, Бог допускал скорби для того, чтобы мы были сильными во Христе Иисусе, чтобы мы Божью работу делали хорошо, чтобы мы исполнялись Духом Святым, чтобы мы исполнялись мудростью, премудростью Божией, чтобы мы меньше допускали ошибок, потому что церковь – это дом Божий, это столб и утверждение истины. Не должны мы ошибаться в Божьих делах. А для этого надо исполняться Духа премудрости и Духа Святого. И для этой цели Бог допускает страдания. Одному человеку ангел сказал: «Господь с тобою, муж сильный». А вы помните, кто это был муж сильный? Друзья, он не просто сильный. Друзья, скорби были очень большие в Израиле. Написано, весьма тяжко было Израилю от ига мадианитян. И Гедеон, да, он вточили пшеницу, вымолачил, даже страшно было. И когда Гедеон начинает оправдываться, пояснять, вот я самый младший, там слабый. А Бог говорит, вот с этой силой ты и иди. Друзья, Бог слабых силой исполняет. И для того, чтобы мы были слабы, Бог скорби нам посылает, иногда и болезни. Скажите, разве это не причина для радости, что Бог с нами имеет дело? Он хочет, чтобы мы были хорошие христиане, чтобы мы были хорошие служители. Третья мысль. Бог допускает страдания, чтобы мы с вами были плодоносными, чтобы мы приносили много плода для Бога. А для этого нужны скорби. Друзья, я немножко сложный текст прочту, а потом что-нибудь скажу попроще. Друзья, сложный, но он достаточно яркий. Послание фессалоникийцам. Кстати, это тоже фессалоникийцы, это македоняне. Павел им пишет письмо, и он пишет вот как. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственным, в смысле, он был результативный. И теперь секрет. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Друзья, то есть сначала мы пострадали в Филиппах. Даже Павел пишет, не просто пострадали, мы были поруганы в Филиппах. И мы дерзнули проповедовать и вам благовестие Божие и с великим подвигом. То есть трудно было, друзья, а результат был хороший, друзья. Филиппийская церковь, Фессалоникийская церковь, друзья, это результат служения в Македонии. Но сначала они пострадали, и Бог благословил, они смогли приносить плод. Братья, не секрет, для того, чтобы дерево приносило плоды, его надо окапывать. А окапывать – это всегда связано с страданиями. Ну, наверное, кто вот в сельской местности, это там корни трещат, и все больно, и обрезывать. Иисус Христос сказал, «Всякую меня ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы больше принесла плода». Я сейчас не об очищении от грехов, друзья, я о страданиях. Очищать – это обрезать, это приводить в порядок дерево или виноградник, это окапывать, это навозом, вот и все прочее. Все это неприятно, это трудно, это нам бывает не нравится, но Бог это делает, чтобы больше принесла плода. Ты уже плоды приносишь. Бог хочет, чтобы больше. Для этой цели Бог допускает страдания, чтобы мы с вами были плодоносными. Друзья, Павел и Сила в Филиппах, они оказались в тюрьме. И они в тюрьме пели. Вы знаете, друзья, меня, конечно, удивляет немножко. Кажется, надо было и проповедовать, надо больше. Они в тюрьме пели. Я думаю, что они не унывали. Это мне очень сильно нравится. Они страдали, и ноги были забиты в колоду, но они пели. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. И произошло землетрясение, узы ослабели, темничный страж хотел себя умертвить. Кстати, я как-то хвалил темничного стража. Он, оказывается, спал, он проснулся. Подумал, что узники разбежали. Вот. Хотел умереть. Темничный страж уверовал, друзья. Темничный страж. В Филиппах церковь образовалась. То есть мы приносим плоды. Друзья, мы должны приносить для Бога плоды. Чтоб не было, как в той песне, неужели без плодов, или хоть одну хотел бы душу. И так всю жизнь пропел и помер. И всю жизнь пел, хоть одну хотел бы душу. Да зачем? Ни одну надо брать. Ни одну. Надо работать для Бога. Плоды приносить. И Бог тоже так хочет. Для этой цели Бог допускает страдания. Чтобы мы с вами были плодоносными. Христос хорошую историю привел в качестве примера. Женщина, она страдает и мучается, когда рождает ребенка. А когда ребенок родился, она радуется, потому что человек появился в мир. А для того, чтобы приносить плоды, чтобы церкви росли, чтобы дети наши были верующие, чтобы грешники каялись через нашу работу, для этого Бог допускает страдания. Павел написал: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, служителем которой сделался я по домостроительству тайны Божией во Христе Иисусе». Друзья, то есть Павел страдал, он работал в церквах, он страдал. И били, один раз камнями побили, вытащили за город, думали, что он умер. Они встали, пошли и проповедовали. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось. Друзья, четвертая мысль. Бог в страданиях становится ближе. Это нас тоже радует. Друзья, наши отношения с Богом, они бывают не очень хорошие, бывают не очень понятные. Нам понятно ходить в церковь, нам понятно не пропускать собрания, петь в хоре, но личные отношения с Богом, они бывают у нас не очень хорошие или непонятные для нас. Для этой цели Бог допускает страдания, чтобы наши отношения с Богом были хорошими. Друзья, я читаю второе послание к Коринфянам. Тоже про благодать здесь написано, и про страдания, и про радость. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Друзья, Бог допускает страдания, и в этих страданиях Бог нас утешает. И мы радуемся, видя утешающую Божью руку. Я наблюдал однажды такую картину. Муж и жена плакала. А муж рядом сидел и слезы ей вытирал. И вообще было очень трогательно. А потом она перестала плакать, смотрю, уже улыбается. Друзья, вот так бывает. Так бывает, когда нам трудно, и мы плачем, но нас Бог утешает. Бог становится близко. И это нам вселяет радость. Друзья, Бог допускает страдания, чтобы наши отношения с Ним стали лучше, чтобы мы Бога понимали. Христос сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Это значит и сейчас, прошло с тех пор 2000 лет, Бог-утешитель, Он и сегодня с нами. И Бог допускает скорби и для того, чтобы нас утешать. И еще по этой же теме, чтобы мы могли утешать других людей, потому что мы и сами прошли через Божье утешение. Мы Богом научены утешать других. Друзья, если я имею опыт утешения от Бога в скорбях, я получу от Бога благодать иметь способность утешать других. В одной семье родился больной ребенок. Родители очень скорбели, очень плакали. А потом случилось так, что они встретились еще с одной семьей верующих, у которых тоже был больной ребенок, и тоже такая же болезнь. И вот они общались, а потом радоваться научились. А потом как будто и ребенок не больной, друзья. Бог допускает скорби. Больной ребенок, болезнь жены, злословие от соседей или уволили с работы за то, что ты христианин. Но в скорбях, которые мы переживаем, Бог становится ближе. И мы учимся, чтобы Божью заботу о нас воплощать в жизнь других людей. Мы у Бога учимся делать то, что Бог делает для нас, то есть утешать других людей. Друзья, пятая мысль у меня. Через страдания Бог готовит нас к вечности, к восхищению. Ну, к восхищению это не точно будет формулировка. Бог нас готовит к вечности. Я не закрыл текст Писания, который я читал только что. Написано так. «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Братья, я не хочу заложить такую идею, такую теорию, что мы спасаемся через страдания. Но страдания нужны нам и к нашему спасению. Написано, спасение совершается перенесением же тех же страданий, какие и мы терпим. Павел так написал. Друзья, когда апостол Павел и Варнава были отправлены на служение, они проходили разные города, проповедовали Евангелие, и когда возвращались назад, они укрепляли верующих словом благодати и говорили им, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Братья, путь длиной в 70 лет или в 35 лет, но на этом пути коротком или несколько длиннее встречаются скорби, которые нам нужны, которые Бог допускает для нашего спасения. Друзья, в Евангелии от Матфея, 5 глава, написано «Блаженны вы, когда вас будут поносить и всячески неправедно злословить за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь». Как можно радоваться и веселиться, когда нас будут неправедно всячески злословить за имя Божие? А Христос сказал «Блаженны вы». То есть, когда у вас будут страдания за Христа, радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Друзья, через страдания Бог не просто готовит нас к спасению. Наши страдания, друзья, через страдания Бог готовит нам награду на небесах, награду вечной жизни. Поэтому Христос сказал, радуйтесь, у вас скорби. Ну, друзья, как в той притче, может быть, не все слышали. В одной стране произошел переворот, государственный переворот. Царя сняли, царь убежал в другую страну, а у царя был один очень близкий помощник, визир. И его посадили в тюрьму, как ближайшего помощника царя. И прошло какое-то время, снова переворот, и снова царь, он опять царь. И вот когда он уже оказался на троне, он говорит, а где же мой верный друг? Ну, тот человек, визир, который всегда был у него рядом. А ему говорят, он сидит в тюрьме. Когда тебя сняли, он попал в тюрьму. И он просит, позовите его сюда. И того человека прямо из тюрьмы перед лицо царя. В кандалах, в оковах, в цепях. И царь на него посмотрел, прослезился и говорит, снимите с него оковы и цепи. И дайте ему столько золота, сколько весят эти оковы. И смотрит на лицо этого человека, своего друга, и видит, что тот опечалился. Он говорит, а что ты опечалился? Теперь свобода, ты будешь богат, и все. А тот говорит, я опечалился, потому что мои кандалы оказались слишком легкие. Друзья, здесь на земле бывают скорби. и скорбей бывает немало. Христос сказал: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Бог через страдания готовит нас к вечности. И поэтому Божья благодать, когда мы в скорбях, умеем радоваться. В послании к Евреям, 10 главе, написано: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы выдержали великий подвиг страданий». Друзья, и дальше. «Вы и расхищение имения вашего приняли с радостью». Братья, вообще трудно понимать. Расхищение имения приняли с радостью. Автор поясняет: потому что вы знали, что у вас на небе есть имущество вечное и неприходящее, лучшее. Поэтому они расхищение имения принимали с радостью, понимая, что награда будет на небе. Друзья, я последнюю мысль. Бог допускает страдания для своей славы. Я прочту текст Писания. Друзья, здесь две мысли, они обе яркие, в одном и том же тексте. Первое послание Петра читаю. 4 глава. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Братья, для чего Бог допускает страдания? Написано: для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Братья, вообще понятие испытания, страдания для испытания, это немножко трудное понятие. Какое испытание? Для чего? Для чего надо было испытывать Иова? Зачем нас испытывать? Разве Бог не знает, какие мы? Друзья, Бог нас испытывает для того, чтобы доверить нам служение больше, чем то, которое мы делаем сегодня. Я вам немножко поясню, друзья. Например, прежде чем Иисус Христос вышел на служение, у Него была пустыня. Это было испытание. Это были страдания. Прежде чем Иоанн Креститель вышел на служение, у Него была пустыня. Были страдания. Павел о себе в послании к Галатам пишет: «Когда Бог, избравший меня от утробы матери и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, то я не стал советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в дома». И тоже была пустыня. Друзья, и слепой Савл – это тоже пустыня, это тоже страдание. Друзья, для того, чтобы доверить служение, Бог сначала нас испытывает. Для того, чтобы самолет начал возить пассажиров, его сначала испытывает. Отсюда и появилась профессия летчик-испытатель. Друзья, мы у себя 16 лет строили дом молитвы. И у нас была такая задача. Мы сделали ферму длиной 21 метр металлическую. Мы сами ее сварили, сами конструировали. У нас нет хорошего образования, чтобы все рассчитать. Но мы знали, что эта ферма будет держать всю крышу. И в этом доме будет сидеть 300 человек. И мы сварили ферму, нарисовали, подумали, какой металл, сварили, установили на двух столбах, уже приварили. И теперь решили мы испытать. Мы взяли плиту 500 килограмм, положили ее по центру, сделали такую веревочку. Возле пола мы замерили, и наш конструктор Юра, пресвитер Свириченко, он сказал: если ферма прогнется на 2 сантиметра, будем пользовать, если больше, не будем, снимем. И плиту положили на эту ферму. Только я вес забыл, я так 500 килограмм, знаете, большая плита была. И ферма прогнулась на 2 миллиметра и стоит. И стоит. Братья, для того, чтобы использовать, нужно сначала испытать. Для того, чтобы доверить работу пресвитера церкви, чтобы ты стал руководителем молодежи, чтобы ты был диакон, чтобы ты был любую работу, друзья. Бог допускает страдания. Он нас испытывает, чтобы мы могли справиться с той нагрузкой, которая ляжет на наши плечи. Поэтому апостол Петр написал: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемое не чуждайтесь, но радуйтесь». И последняя мысль, братья, в этом же тексте написано: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Друзья, есть причина для радости. Если мы страдаем, здесь уже точно Петр делает одрение, если мы страдаем за имя Христово, не обижайтесь на тех людей, которые вас злословят. Бог допускает. Однажды Давид сказал, Бог повелел ему злословить. То есть те, кто нас злословят сегодня, те, кто нас ругают, кто нас поносят, или будет еще хуже, то апостол Петр пишет, радуйтесь, потому что, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, возторжествуйте. Если вас злословят, Дух славы, Дух Божий почивает на вас, имя Он хулится, вами прославляется. В другом тексте написано, «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Это ниже, друзья. «Только бы не пострадал кто из вас, как злодей». Братья, к сожалению, это не о том идет речь, когда христианин страдает, как злодей. К сожалению, такое бывает, когда верующий человек пострадал за свои преступления. Да, польза может быть и для него тоже, но сейчас речь не об этом. Друзья, когда мы страдаем, как христианин, Бог прославляется в наших страданиях. Поэтому не стыдись, но радуйся, радуйся. Друзья, когда Стефана побивали камнями, он поднял глаза к небу, он увидел прославленного Иисуса Христа. Я понимаю буквально, Стефана будут побивать камнями, и в это время прославлялся Бог. Один брат работал машинистом электровоза, и его лишили премиальных. А у него была большая семья, и его большой суммы премиальных лишили за несколько месяцев. И он пошел к начальнику и спрашивает. Ну, впустили в кабинет, начальник большой. И он говорит, вот меня лишили премиальных. Вы можете сказать, меня лишили за плохую работу или за то, что я христианин? Начальник помолчал и говорит, а тебе зачем? Он говорит, в Библии написано, только бы не пострадал кто из вас, как вор или злодей, и посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь. Начальник помолчал и говорит, мы тебя лишили премиальных за то, что ты христианин. Честно сказал. Брат говорит, я поднял руку к небу и сказал, слава Богу, я на вас не обижаюсь. И пошел. Друзья, если мы страдаем как христиане, не надо ни на кого обижаться, потому что Бог прославляется. А значит, есть причина для радости. Наша жизнь стремится вперед очень быстро. Написано, дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Братья, когда мы в труде, это хорошо. А если в болезни, тоже неплохо, если правильно понимаем болезнь. И поэтому тоже надо радоваться. Апостол Павел, посланник филиппийцам, хорошо написал, одно у него было желание, только бы в теле моем возвеличился Христос жизнью или смертью. Вот это его цель. Даже если моей смертью Христос возвеличится, есть причина для радости. Друзья, пришло время нам помолиться. Слава Богу за обилие Божьей благодати, за то, что от полноты Его мы приняли благодать на благодать. И пусть нас Бог благословит, чтобы благодать, которую мы в скорбях имеем, чтобы она приносила нам в жизни благословение, и чтобы мы умели радоваться. Аминь.